На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 21 сентября. В Тбилиси 21, Цхинвали Сухуми, 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Скандал с турецкой школой. В Батуми без ведома местных и центральных властей Грузии открылось турецкое образовательное учреждение. Ушел в отставку министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия. Кто поддерживает ЛДПР на Кавказе? Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
В Минске договорились о разведении войск в Донбассе. По информации CNN, гуманитарную колонну ООН атаковали российские самолеты. Американские бомбардировщики совершили облет Южной Кореи. В Минске сегодня было подписано рамочное решение трехсторонной контактной группы о разведении сил в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. Пресс-секретарь полпреда Украины Дарья Олифер написала на своей странице в Фейсбуке, что документ, в частности, предполагает деэскалацию на трех участках в районе линии соприкосновения и создает условия, в которых не может быть использовано стрелковое оружие. Со стороны Украины рамочное решение подписал бывший президент Украины Леонид Кучма, от ОБСЕ спецпредставитель по Украине Мартин Сайдик, от России полпред по урегулированию ситуации в Восточной Украине Борис Грызлов. Документ парафировали и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По словам Мартина Сайдика, силы сторон будут разведены в районе населенных пунктов станица Луганская, Золотое и Петровская. Американские эксперты пришли к предварительному заключению о том, что российские самолеты подвергли в понедельник бомбардировке колонну машин ООН и Красного полумесяца, доставлявшего гуманитарные грузы в район Алеппо, находящийся под контролем сил оппозиции. В результате налета погибло 18 человек и было уничтожено больше двух десятков грузовиков. Об этом со ссылкой на двух сотрудников администрации Барака Обамы сообщает телеканал CNN. Заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Ротс официально заявил, что это была воздушная атака, которая могла быть совершена только российскими и сирийскими ВВС. В интервью CNN он назвал эту атаку возмутительной акцией, которая ставит под вопрос воплощение соглашения о перемирии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал нападение на колонну с гуманитарной помощью тошнотворным, диким и, по-видимому, преднамеренным. Согласно данным американских радаров спутниковой разведки, только российские самолеты могли находиться в тот момент в районе воздушной атаки.
Эхо Кавказа. Новости.
В Южной Корее два американских сверхзвуковых бомбардировщика совершили облет территории этой страны во второй раз после ядерного испытания в Северной Корее, проведенного в начале этого месяца. Один из двух бомбардировщиков, дислоцированных на острове Гуам, приземлился 21 сентября на военно-воздушной базе в 120 километрах от границы Северной Кореи. Представители ВВС США заявили, что полет был задуман как демонстрация силы и приверженности защищать и сохранять безопасность на Корейском полуострове и в регионе. Такие облеты носят обычный характер в тех случаях, когда на Корейском полуострове усиливается напряженность. Соединенные Штаты также поднимали в воздух два бомбардировщика над Южной Кореей на прошлой неделе после того, как КНДР провела свое пятое и самое мощное ядерное испытание 9 сентября. 20 сентября в Пхеньяне заявили, что провели успешное испытание нового ракетного двигателя для запуска спутников. Космические запуски Северной Кореи рассматриваются как прикрытие для испытаний баллистических ракет, поскольку КНДР пытается создать ядерное оружие и средства его доставки дальнего радиуса действия. Вице-президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Петру Порошенко о том, что реформы в энергетическом секторе страны являются абсолютно обязательными, их необходимо ускорить. Белый дом проинформировал в своем заявлении 21 сентября, что Байден также говорил Порошенко, что ему следует сделать больше для очищения судебной системы Украины и прокуратуры, которые были запятнаны коррупцией в течение многих лет. Байден и Порошенко встретились в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Байден также заявил Порошенко, что администрация США готова предоставить еще $1 миллиард суверенных кредитных гарантий для Киева, чтобы помочь Украине укрепить свои финансы. В восточной части штата Северная Каролина 12 полицейских получили ранения в ходе акции протеста против полицейского насилия. Возмущенные участники уничтожили полицейские машины и блокировали шоссе и улицы в городе Шарлотт, где 20 сентября произошла стрельба. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы. Днем ранее афроамериканец Кейт Ламонт Скотт был застрелен офицером-афроамериканцем и умер в больнице. Полицейские говорят, что он нес оружие и представлял собой неминуемую смертельную угрозу, но родственники убеждают, что он держал в руках книгу. Волнения произошли после того, как полиция в городе Талса, штат Оклахома, сообщила, что афроамериканец, который был убит, был безоружен. Сотни людей протестовали перед зданием штаб-квартиры полиции. Мотив убийства лидера пророссийского украинского движения «Плот» Евгения Жилина мог быть связан с конкуренцией за распределение денежных потоков от продажи донбасского угля в России и Украине. Эта версия, как пишет сегодня газета «Коммерсант», основана на показаниях сопровождавшего Жилина Андрея Козырева, который был тяжело ранен в результате покушения. Он сообщил оперативникам, что он с Жилиным прибыли на встречу, которая касалась шахт Донбасса.
Спасибо, новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Очередной скандал разгорелся в Грузии вокруг турецких школ. 19 сентября без ведома местных и центральных властей Грузии в Батуми открылось турецкое образовательное учреждение. Сегодня выяснилось, что батумская мэрия не выдавала разрешения на строительство школы, в котором будут обучаться только граждане Турции. Оппоненты грузинской власти призвали приостановить деятельность школы. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Это не было официальным открытием школы, уверял сегодня консул Турции в Батуми Ясин Темисхан грузинских журналистов, которые с 19 сентября, когда открылась школа, тщетно пытаются попасть внутрь здания, построенного на новом бульваре аджарской столицы. Узнать некоторые подробности представителям местных СМИ удалось лишь сегодня. Турецкий консул пригласил их к себе в офис. Вопросов у прессы накопилось много. Как получилось так, что школа построена без разрешения мэрии Батуми? Почему на открытии не присутствовали представители грузинских властей, а были лишь чиновники из Турции, почему в ней будут обучаться только граждане Турции и только по программе турецкого государства. Консул Ясин Темисхан признал, что с разрешением строительства действительно были проблемы, но в целом этими вопросами занимается посольство Турции в Тбилиси. Дипломат также сообщил, что школа была построена на средства турецкого бизнесмена и мецената.
В школе 24 учебных класса, 25 учителей и 170 учеников. Процесс открытия курировало посольство Турции в Тбилиси, естественно, вместе с Министерством образования Грузии. Во многих странах есть школы, которые подчиняются Министерству образования Турции. Мы решили увеличить количество турецких школ за рубежом. Хочу отметить, что отношения Грузии и Турции во всех направлениях углубляются, и мы хотим, чтобы то же происходило и в сфере образования.
При этом консул пообещал, что на официальное открытие школы обязательно будут приглашены грузинские официальные лица, как из Батуми, так и Тбилиси. Он также заверил журналистов, что выпускники школы обязательно будут знать грузинский язык, культуру и возведут новые мосты дружбы между турецким и грузинским обществами. Тем не менее, министр образования Грузии Александр Джиджилава не скрывал своего разочарования. Он подтвердил, что знал о намерении посольства Турции открыть школу в Батуми.
Мы предполагали, что школа должна пройти авторизацию в соответствии с грузинским законодательством и станет полноценным образовательным учреждением. У нас очень хорошие дружеские отношения с дипкорпусом Турции. Я уверен, мы преодолеем эти трудности. Но то, что школа была построена без разрешения на строительство, абсолютно неприемлемо. Поэтому правительство Аджарской автономной республики имеет полное право действовать в рамках закона.
Сами аджарские чиновники сегодня ситуацию публично не комментировали. Как выяснили местные СМИ, служба надзора Батумской мэрии из-за незаконного строительства несколько раз штрафовала строительную компанию, последний раз в размере 9000 лари. После этого обычно следует демонтаж здания. Как будет в случае турецкой школы, пока неизвестно. Глава республиканской партии Хатуна Самнидзе, которая родом из Батуми, действия грузинских властей назвала безответственными и призвала до разрешения вопроса приостановить работу турецкой школы. Прибегать к таким радикальным мерам не считает целесообразным директор Института востоковедения при университете Ильи Георгий Саникидзе. Он отмечает, что во многих государствах есть зарубежные школы. Тем не менее, случай с Батумской школой Георгию Саникидзе напоминает неприятное прошлое.
Да, есть рациональный расчет в открытии этой школы. В Грузии действительно проживает очень много граждан Турции, но сделать это в обход Министерства образования Грузии – это просто невероятно. Такие прецеденты были в 90-е годы, когда открывались подобные школы или медресе, и всегда в этих условиях вставала проблема признания их аттестатов и дипломов, но эта проблема давно уже была решена.
Георгий Саникидзе не разделяет предположения о том, что власти Турции таким образом отреагировали на существование в Грузии школ, финансируемых фондом Фетхулы Гюлена, проживающего в США турецкого проповедника. Правительство Турции обвиняет в причастности к попытке государственного переворота. После его подавления 16 июля консул Турции в Грузии Ясин Тимисхан в интервью аджарским СМИ заявил, что школы, финансируемые Гюленом, воспитывают поколения, которые служат террористическим группировкам, и что их следует закрыть. Однако вызванный в МИД Грузии посол Турции тогда заявил, что слова консула неправильно интерпретировали грузинские СМИ. Тогда же министр образования Грузии Александр Джелава отметил, что к этим школам до сих пор не было никаких претензий. Они аккредитованы и работают в полном соответствии с грузинским законодательством, чего министр образования не смог сказать сегодня о новой турецкой школе в Батуми. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Вчера МИД самопровозглашенной Республики Абхазии остался без руководителя. Исполняющий обязанности министра Вячеслав Чирикба подал в отставку. Он объяснил свой уход невозможностью работать в создавшихся условиях. В ситуации разбиралась наш корреспондент Елена Заводская.
Вчера на сайте МИДа появилось заявление исполняющего обязанности министра иностранных дел Вячеслава Чирикба. Он подал в отставку и обосновал свое решение тем, что не видит для себя возможности в создавшихся условиях продолжать работу в качестве министра. Чирикба выразил надежду на неизменность внешнеполитического курса и сердечно поблагодарил коллектив МИДа за слаженную работу. 26 июля ушел в отставку премьер-министр Абхазии Артур Миквабия. И автоматически вместе с ним все министры перешли в статус временно исполняющих обязанности. На момент отставки премьера Чирикба был в очередном трудовом отпуске. Отгуляв положенные дни, он вернулся в свой кабинет и продолжил работу. Известно, что Вячеслав Чирикба не планировал уходить с должности и предпринимал определенные шаги, чтобы сохранить за собой кресло министра. Видимо, его надежды не оправдались, и он решил не дожидаться, пока его отставят, и ушел по собственному желанию. Вячеслав Чирикба был назначен министром в октябре 2011 года. На протяжении многих лет он представлял Абхазию на международной арене, был участником всех дипломатических встреч и женевских дискуссий. Вячеслав Чирикба обладает большим опытом работы и всегда последовательно выступал за развитие и укрепление российско-абхазских отношений. Несмотря на это, его деятельность регулярно подвергалась критике, а представители общества считали позицию министра и его ведомства недостаточно активной и самостоятельной. Сегодня в МИДе царила растерянность. Молодые сотрудники стояли в коридоре и, как они признались, чувствовали себя осиротевшими. На рабочем месте не было ни министра, ни одного из его заместителей. Заместитель министра Кан Тания находится в очередном трудовом отпуске. Он выехал с частным визитом за пределы Абхазии. Второй заместитель министра Олег Аршба находится в командировке в Южной Осетии. Мне удалось дозвониться к Вячеславу Чирикба. На просьбу прокомментировать свою отставку и раскрыть скобки по поводу создавшихся условий и изменения внешнеполитического курса Вячеслав Андреевич пообещал собраться с мыслями и через несколько дней изложить свою позицию более детально. На какие создавшиеся условия намекает Чирикба, непонятно. А представить себе изменение внешнеполитического курса вообще невозможно. Слишком глубоко сегодня Абхазия погружена в братские объятия нашего стратегического партнера России. Наверное, поэтому реакция на его заявление об отставке была вполне предсказуема. Многие расценили его как попытку сказать что-то в ситуации, когда ничего более определенного сказать нельзя. Но не взяли в министры, решили найти другого. Такое бывает в жизни чиновников даже тогда, когда они прилагают все силы для того, чтобы быть полезным патрону. Пока бывший министр собирается с мыслями, активные граждане напряженно думают о том, кто заменит его на посту министра. Говорят, что обсуждались кандидатуры Беслана Кубахия, советника президента Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, и Даура Кове, начальника аппарата кабинета министров Республики Абхазия. Появилась еще одна любопытная информация, что вероятным кандидатом на должность нового министра иностранных дел может быть кандидат юридических наук и специалист в сфере самоопределения наций Ираклий Бжинава. Он – активный противник продажи недвижимости иностранным гражданам. Бизнесмен, живущий в Ростове-на-Дону и учредитель компании с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и прибылью за 2013 год в 6 тысяч рублей. По слухам, он был креатурой премьер-министра Беслана Барцица. Но от этого кандидата отказались, говорят, после консультации с послом России в Абхазии. Кто еще может реально претендовать на мидовское кресло, пока неизвестно. Но ситуация нестабильна. Она может в любой момент измениться. И еще один указ о назначении может быть подписан в ближайшее время. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Уже после подготовки материала пресс-служба президента самопровозглашенной Республики Абхазия распространила комментарий в ответ на заявление Вячеслава Чирикба. В нем говорится, главной причиной не переназначения на должность министра иностранных дел Вячеслава Чирикба является его отказ возглавить абхазскую делегацию поездки в Приднестровскую Молдавскую Республику на празднование Дня Республики. Чирикба мотивировал свою позицию тем, что в случае его депортации молдавской стороной у него могут возникнуть проблемы со въездом в страны Европы. Следует также отметить, что курс внешней политики Республики Абхазия, несмотря на смену главы МИД, остается неизменным, так как, согласно Конституции Республики Абхазия, внешнюю политику определяет президент, а не министр. Конец цитаты. Время рубрики «Некруглый стол». Его провел мой коллега Вадим Дубнов. Он и представит экспертов.
Сегодня в Ереване на параде в честь Дня независимости прошли «Искандеры», которые были поставлены России и Армении. Как следует из официальной информации, в экспортном варианте дальность их действия снижена до 300 километров, что, впрочем, все равно достаточно для попадания в зону возможного поражения, скажем, Баку. У нас на связи в Баку политолог Ильгар Велизаде, в Ереване его коллега, бывший министр безопасности Армении Давид Шахназарян. Господа, мой первый вопрос к вам. Насколько факт появления в Армении «Искандеров» меняет существующий баланс военный, политический и психологический? Ильгар, начнем с вас.
Ну, мне кажется, что появление «Искандеров» так существенно на балансе сил не отразится. В то же время, естественно, появляются всевозможные вопросы. Какова будет дальнейшая судьба этого комплекса, как он будет использован и так далее. Но есть различные версии. В частности, мне кажется, что все-таки за пределами Армении этот комплекс использован не будет. То, что его показывают на параде, это, естественно, прерогатива армянской стороны. Вопрос еще возникает такой к российской стороне, которая является поставщиком этого комплекса как Азербайджану, так и Армении в данном случае. И мы понимаем, что Армения является членом ОДКБ, союзницей России. То есть в данном случае поставки Армении различного рода вооружений происходят, ну и как по линии ОДКБ, так и по кредитной линии. Здесь тоже особых вопросов не возникает. Здесь вопрос в том, будет ли использована вся эта техника за пределами Армении. Мы понимаем, что Нагорный Карабах и территории вокруг него, они де юре являются азербайджанскими территориями. Я не думаю, что это вооружение, это все-таки не какие-то крупнокалиберное оружие или, значит, какая-то партия автоматов, пулеметов. Все-таки это оружие, это, значит, совершенно очень серьезное здесь для его использования, значит, подготавливается персонал, он проходит специальную подготовку и так далее. То есть, скорее всего, это, естественно, армянский военнослужащий, и его использование за пределами Армении будет рождать очень много вопросов. Значит, я не думаю, что сегодня армянское политическое руководство будет готово ответить на эти вопросы. Поэтому я думаю, что его использование за пределами Армении в настоящее время весьма им весьма умозрительно.
Спасибо. Давид, в принципе же на вооружении Армении были, скажем, точки У, да, которые, как утверждают специалисты, могли поражать азербайджанскую территорию. А что изменилось с поставкой «Искандеров»?
Не, ну, во-первых, точка У — это совершенно другой вид оружия, и там радиус действия гораздо меньше. Это во-первых. Во-вторых, честно говоря, меня немножко удивляет этот шум вокруг «Искандера», потому что, ну, кроме «Искандера», в Армении уже давно обладает ракетами «Скад», у которых радиус действия 300 километров, и которые должны были волновать других не меньше, чем появление «Искандера». Во-вторых, как «Скад»? Ракеты «Скад», так и «Искандеры», они будут использованы, это в этом не может быть никаких сомнений, в том случае, если Азербайджан начнет широкомасштабную войну против Нагорно-Карабахской республики или Армении. В этом можете не сомневаться, так как существует определенный дисбаланс вооружения. Последние годы это проявилось, когда Москва поставила вооружение, в том числе и вооружение для нападения, то есть атакующее вооружение Азербайджану на сумму более чем в 5 миллиардов долларов. Но скажу, что вообще-то ничего нового нет. И сообщение, что Армения обладает ракетами «Искандер», радиус действия 280 километров, вот данный модификатор, это не новость, это уже довольно-таки давно, во всяком случае, с начала этого года уже в прессе были такие сообщения.
Давид, давайте договоримся о терминах. Что такое широкомасштабная война и что такое военная необходимость? Апрельские события. Ну, это широкомасштабное?
Если Азербайджан, ну, то, что Азербайджан начал, в общем, это наступление, апрельское наступление, там все-таки Азербайджан не применял, скажем так, авиацию и дальнюю авиацию, в котором в авиации, конечно, есть у Азербайджана большое превосходство. Хотя Армения обладает противовоздушными комплексами, и Нагорный Карабах тоже хорошо защищен. То в этом случае при военной необходимости, я не сомневаюсь, что руководство Армении принято такое политическое решение.
Эльгар, учитывая все сказанное Давидом, как должен реагировать Азербайджан на это изменение ситуации? Вы сами сказали, что у Азербайджана тоже появляются некоторые вопросы к Москве.
Что касается баланса сил и отношений Азербайджана с Москвой, то мне кажется, что за истекшие после перемирия 1994 года время, изменилась геополитика региона, изменились процессы, которые происходят и в регионе, и вне его. И, естественно, изменилась позиция и Москвы, позиция других, значит, региональных игроков. Что сегодня интересует Москву, на мой взгляд? Ей интересует не только наш вот этот конфликт, но и, в частности, процессы, которые происходят на Ближнем Востоке, в Среднем Востоке и так далее. Азербайджан, да, необходим России как партнер в этом, значит, процессе. И, естественно, активизация роли Азербайджана в этих процессах, ну, скажем, ну, я не хотел сказать слово, использовать слово «вынуждает», но делать необходимым больше взаимодействия с Азербайджаном и в вопросах политических, и в вопросах военно-политических. А в Нагорно-Карабахский конфликт, в его нынешней форме, он мешает. Это он рудимент старой, прежней, отжившей себя политики, и есть необходимость трансформации ситуации. Москва это понимает.
Игорь, Эскандер, простите, поставляя такое оружие Армении, Москва вроде бы выступает недружественным Азербайджану образом.
Поставка вооружения Армении, это еще не значит, что это вооружение в полном объеме будет использовано в Нагорном Карабахе. Мы видели, значит, ситуацию мы наблюдали за апрельскими событиями, естественно, тоже. Мы отчетливо понимаем, что в данном случае стороны конфликта были в какой-то мере ограничены своим действием. В частности, Армения. Армения могла бы, понимаете, более, скажем, активно принимать, да, громко участие всем своим арсеналом в этих событиях. Однако, значит, вот эти политические риски заставили их все-таки в данном случае более сдержанными, в том числе и Азербайджан. Азербайджан, естественно, не всем своим арсеналом тоже принимал участие в этих, есть были ограниченные какие-то операции. Этими комплексами по ситуации ситуация не меняется. Посмотрите, сколько какая номенклатура вооружений существует в Азербайджане, какая Армения. Азербайджан не только с российской стороны получает, и у нас в качестве поставщиков значится Израиль, Иран, Турция, ряд других стран.
Да, Ильгар, простите, а правильно я понимаю, что Москва все-таки поставку Искандеров Армении сопроводила какими-то все-таки дипломатическими объяснениями с Азербайджаном?
Я думаю, что все-таки не без этого обошлось. В прессе, значит, были какие-то, проходила информация о том, что Россия обуславливает поставки, свои поставки в Армению вооружение тем, чтобы они, по крайней мере, тех наступательных комплексов, о которых идет речь, тем, чтобы они не были применены в зоне Нагорного Карабахского конфликта. Скорее всего, есть, ну, если не письменное, но в какой-то мере устное согласие или же договоренность о том, что они направляют в Армению, но не для с целью применения в зоне Нагорного. Поэтому я и говорю, что если Армения решится все-таки применить там это оружие, оно все-таки будет объясняться, в частности, со своим поставщиком.
Давид, насколько я понял, в Армении в достаточной мере воодушевлены тем, что страна, ну, сравнялась в правах покупателя с Азербайджаном в какой-то степени, что Москва как-то подтвердила свои обязательства союзника и так далее. Каким-то образом это меняет отношение к России, которая, ну, претерпела определенные изменения, как казалось, этим летом и прошлым летом, и вообще в последнее время?
Во-первых, сегодня, во время военного парада, когда проходили «Искандеры» и ракеты «Скат», официально, то есть диктор по всей площади заявил, что эти ракеты обеспечивают безопасность на Армении и Нагорного Карабаха. Это чтобы не было никаких, понимаете, недопониманий, где они будут использованы. Отношение к России в Армении меняется не по дням, а по часам. Ибо уже общество Армении воспринимает Россию как минимум не как недружественную страну, это факт. Более того, как показали последние 2-3 года, в ОДКБ у нас вообще нет союзников. Там одни союзники в Азербайджане.
Ильгар, коротко, каким-то образом скажется на переговорном процессе то, что сегодня было явлено на военном параде в Ереване?
Я думаю, что парад особо на переговорном процессе не отразится, поскольку он в таком состоянии, что последний саммит глав государств СНГ показал, СНГ в Бишкеке показал, что переговорный процесс находится в очень сложном положении, мягко говоря, на него уже никакие парады не повлияют. И поэтому вот показ там скадов, там Искандеров, демонстрация, это она в принципе не... ситуацию коренным образом не меняет.
Спасибо.
Говорить, что в Азербайджане посмотрели парад и ужаснулись, и стали в панике готовиться к войне, это было бы, конечно же, абсолютно не далеко от реальности.
Давид, тот же вопрос к вам, и тоже коротко. Повлияет ли показанный парад?
Я полностью согласен, что переговорный процесс находится в очень плачевном состоянии. Более того, я это не назову переговорным процессом. Я назову это встречей президентов. Переговорного процесса как такового нет. Ну, понимаете, естественно, руководство Азербайджана очень хорошо знало о существовании Искандеров и Скадов. Но я думаю, в определенном смысле это повлияет на некоторые горячие головы в Азербайджане, которые думают только о военном решении.
Это был некруглый стол. Участниками сегодняшнего некруглого стола были политологи Ильгар Велизаде из Баку и Давид Шахназарян из Еревана. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит моя коллега Нана Плиева.
Пресс-служба главы самопровозглашенной Республики Абхазия обнародовала комментарии по поводу распространенного накануне заявления исполняющего обязанности министра иностранных дел Вячеслава Черикба об отставке. В комментарии, опубликованном на официальном сайте главы Республики, отмечается, что исполняющий обязанности главы МИД Абхазии Вячеслав Черикба заявил, что он не видит для себя возможности в создавшихся условиях продолжать работу в качестве министра иностранных дел и выразил надежду на неизменность внешнеполитического курса. В связи с этим считаем необходимым отметить, что главной причиной непереназначения на должность министра иностранных дел Вячеслава Черикба является его отказ возглавить абхазскую делегацию в поездке в Приднестровскую Молдавскую республику на празднование Дня республики. Черикба мотивировал свою позицию тем, что в случае его депортации молдавской стороной у него могут возникнуть проблемы с въездом в страны Европы. Следует также отметить, что курс внешней политики Республики Абхазия, несмотря на смену главы МИД, остается неизменным, так как, согласно Конституции Республики Абхазия, внешнюю политику определяет президент, а не министр, говорится в комментарии пресс-службы. У посольства Ватикана в Тбилиси сегодня прошла акция протеста в форме молебна. Несколько десятков человек, представители духовенства и гражданские лица протестовали против визита в Грузию Папы Римского Франциска, сообщает «Новости Грузии». Митингующие принесли на акцию транспаранты с надписями на английском и грузинском языках «Папа архиеретик» и «Тебе не рады в православной Грузии» и «Ватикан – религиозный агрессор». Ортодоксальная общественная организация «Союз православных родителей», организовавшая акцию, также распространила заявление, в котором назвала Папу Римского еретиком и покровителем гомосексуалистов. Папа Римский Франциск прибывает в Грузию 30 сентября. Он встретится с президентом страны Георгием Маргвелашвили и католикосом всея Грузии Ильей II. Понтифик посетит кафедральный собор Свято-Цхове Мцхета, а также проведет литургию на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Франциск совершает апостольскую поездку в Грузию по приглашению главы Грузинской православной церкви. После завершения визита 2 октября он отправится в Азербайджан. Грузинский министр энергетики Илья Элушвили подтверждает, что компания «Кастрансгаз» Тбилиси может быть продана и казахи покинут грузинский рынок. Так откликнулся Элушвили на информацию о том, что указанная компания, возможно, будет продана, ее купит индустриальная группа Грузии. Как отметил Илья Элушвили, эти переговоры между двумя частными субъектами, он воздержится от лишних комментариев. Но вопрос о том, связано ли это с протестом казахов по поводу того, что Грузинской национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения в компанию был назначен временный управляющий, Лушвили отметил, что решение о продаже напрямую не связано с временным управляющим, и об этом шли переговоры, сообщает Интерпресс Ньюс. Что касается долгов, которые есть у «Кастрансгаз» от Тбилиси в отношении грузинской корпорации нефти и газа, а также Минфина, Лушвили заявил, что часть денег и большая часть процентов выплачены в бюджет на условиях временного управляющего.
Спасибо. С региональными новостями была Нана Плиева.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Правящая коалиция предложила всем партиям, участвующим в выборах, подписать мирный меморандум. Авторы документа считают, что он позволит избежать перепалок и столкновений между активистами разных партий. Между тем, часть оппозиции и неправительственного сектора призвали правоохранительные органы быть бдительнее и не нарушать избирательное законодательство во избежание подобных инцидентов. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Текст меморандума, который на протяжении нескольких дней обсуждали представители правящей коалиции, сегодня уже в окончательном варианте появился на бумаге. Подписав его, участвующие в выборах партии обязуются в ходе предвыборной кампании не прибегать к провокациям и контракциям, написано в меморандуме. До конца текущего дня документ будет отослан всем участникам предвыборной гонки, сообщил сегодня исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
Мы, субъекты избирательного права, участвующие в парламентских выборах 8 октября 2016 года и подписавшиеся под меморандумом, осознаем, что мирное проведение выборов – обязательное условие для развития демократии и консолидации политической системы. Осознаем, что организация контракций одного субъекта против другого провоцирует использование силы. Соглашаемся с тем, чтобы дистанцировать наших активистов от активистов других субъектов.
Часть оппозиционных партий, радикально настроенных в отношении правящей коалиции, высказали свое мнение о данном документе еще неделю назад. Представители национального движения, партии Паата Бурчеладзе «Государство для народа», Народный фронт и либористы считают, что в основном провокации и контракции устраивают именно активисты грузинской мечты. Однако ни на один из подобных случаев правоохранительные органы не отреагировали соответствующим образом, утверждают они. Говорит представитель избирательного блока Пааты Бурчуладзе Георгий Вашадзе.
Мы считаем, что этот меморандум не что иное, как предвыборная уловка. Нет никакого смысла его подписывать, поскольку все правоохранительные органы подчиняются именно им, и они могут соответственно отреагировать на любые факты нарушений.
Между тем, сегодня представители Ассоциации молодых юристов выразили беспокойство, что подобные инциденты, взаимные угрозы и обвинения со стороны разных партий могут резко накалить ситуацию в стране. В такой ситуации государственные учреждения должны реагировать на каждое нарушение, заявляют правозащитники. Обостряет предвыборный процесс и практика подкупа избирателей, считают молодые юристы. О двух таких нарушениях журналистам рассказала представитель Ассоциации Ирма Павлиашвили.
Первый факт касается встречи Окруашвили с избирателями, после которой им передали продукты питания. Кроме того, в Самегрелу, а конкретно в Поте, молодым людям от 17 до 30 лет предлагали экскурсии, другие услуги. Мы считаем эти факты выходящими за рамки избирательного законодательства, а точнее подкупом избирателей.
На этом претензии неправительственного сектора к партиям, участвующим в выборах, не заканчиваются. Как утверждают молодые юристы, координаторы большинства субъектов избирательного права приходят домой к избирателям и просят предоставить их личные данные, в том числе и номера удостоверения личности. При этом, с какой целью это делается, никто им не сообщает. Как могут воспользоваться этой информацией партии, участвующие в предвыборной гонке, представители неправительственного сектора ответить не могут, однако называют подобные факты грубым нарушением прав граждан. Председатель Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили сегодня предупредила граждан, что они не обязаны предоставлять эту информацию представителям разных партий, если не желают этого, а у представителей партии нет никакого права и правовых рычагов, с помощью которых они могут заставить избирателя выдать такую информацию. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу.
На выборах в Госдуму в самопровозглашенной республике Южная Осетия ЛДПР заняла 3-е место, набрав чуть больше 4% голосов. Свой успех партия повторила и в Абхазии. Интересно, что незадолго до дня голосования Владимир Жириновский выступил со скандальным заявлением о том, что он против оказания финансовой помощи непризнанным республикам и предложил им вступить на правах районах в состав России. Юго-осетинский и абхазский МИДы даже осудили российского политика. Впрочем, это не стоило партии голосов. Кто эти сторонники ЛДПР в Южной Осетии, ценители актерского таланта Владимира Жириновского или убежденные сторонники этой популистской партии, разбирался Мурат Кукимухов.
На думских выборах в Абхазии и Южной Осетии Либерально-демократическая партия России вышла на 3-е место. Это довольно странно, если учесть многочисленные скандальные заявления ее лидера Владимира Жириновского в адрес кавказцев в целом, например, о необходимости ограничить их рождаемость, ну и молодых республик Южного Кавказа в частности. Взять хотя бы вот этот комментарий Жириновского по поводу письма Минфина, согласно которому Россия до 2019 года выделит Южной Осетии и Абхазии 15 миллиардов рублей.
Противники кому-либо оказывать помощь. Позиция ЛДПР одна. Всем в эти вот непризнанные территории вступить в состав Российской Федерации на правах района. Вот Абхазия, Абхазский район Краснодарского края. Южная Осетия, часть Северной Осетии. Приднестровье, часть Крымской области. А вот так вот содержать все эти территории, это все болячки. Поэтому мы будем категорически против выделения любых денег в любую точку планеты. Или они сами развиваются, или входят в состав России, или возвращаются в другой какой-то регион. А вот так содержать там по всему миру, когда было Куба, Корея, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, все растратили, а потом страна рухнула.
Несмотря на это заявление, сделанное буквально за 2 дня до выборов, результаты ЛДПР в Южной Осетии и Абхазии сопоставимы с общероссийскими показателями. 3-е место с незначительным отставанием от коммунистов. Дело в том, говорит юго-осетинский журналист Каста Каште, что в Южной Осетии не придают особого значения подобным пассажам Жириновского.
Дело в том, что в Южной Осетии прекрасно понимают все, что и о чем говорит Жириновский. Вот такие пассажи, которые он говорил недавно по отношению к Южной Осетии и Абхазии, серьезно не воспринимают. Потому что главное для нас, общественности Южной Осетии, это то, как он на протяжении довольно длительного времени относится к агрессии Грузии в отношении Южной Осетии и Абхазии и вообще к позиции Грузии по отношению к России.
Те голоса, которые Южная Осетия дала за ЛДПР, это голоса Жириновского, но не за партию ЛДПР. Потому что, к слову, либерал в Южной Осетии отношения резко отрицательные.
Одним из факторов, обеспечивающих успех КПРФ на выборах в Южной Осетии, является местная компартия. С некоторых пор своя группа поддержки в республике появилась и у ЛДПР. 25 сентября 2012 года в Госдуме России ЛДПР и Народная партия Южной Осетии подписали договор о сотрудничестве, предполагающий взаимопомощь в самых разных областях, от политических до культурных. В рамках этого договора, в частности, юго-осетинские товарищи проходили обучение в партийной школе ЛДПР. По словам председателя парламентской народной партии Александра Плиева, выборы в Госдуму – это возможность выполнить свои обязательства по договору.
Перед выборами я сказал, что да, мы от своих слов и своих соглашений не будем отказываться, безусловно, будем поддерживать нашего партнера в Российской Федерации, жестко свое мнение не будем навязывать партии, но мы рекомендовали нашим однопартийцам, чтобы мы не отходили от наших договоренностей с ЛДПР. И поэтому определенная работа была проведена в партии, как бы помочь ЛДПР максимальные голоса набрать. И вот...
То есть вы занимались агитацией?
Да.
Ну и в итоге они неплохой результат получили.
Да, неплохой результат. Вот последний выбор – это лучший результат для ЛДПР в Южной Осетии.
Маленькая республика, маленькие масштабы. В Южной Осетии на выборах в Госдуму приняло участие 11 тысяч человек. По меньшей мере половина голосовавших – это военные и их семьи, которые во все времена голосуют строем за партию власти. Соответственно, в части проголосовавшего местного населения результат можно удвоить. И получится где-то 8%. По местным меркам – это приличный результат. Приблизительно с таким же Народная партия прошла в парламент республики. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, пися, на пися.
В деревнях начали
Говорит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад. Хасрастрасхад. Хасрастрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Заявление российского политика Владимира Жириновского о том, что надо сделать из Абхазии Абхазский район Краснодарского края, продолжает обсуждаться в самопровозглашенной республике. Своими мыслями в связи с этим решил поделиться и наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Меня ничуть не удивило, что реакция в Абхазии на нашумевшее высказывание недельной давности бессменного лидера ЛДПР Жириновского о том, что ее надо сделать абхазским районом Краснодарского края, оказалась весьма разной. Одни не уставали возмущаться, другие пожимали плечами. Да что на него обращать внимание? Это же Жириновский. Но хочу сказать и о третьих, которые по вполне понятным причинам, живя в Абхазии, помалкивали. Но в душе совершенно с ним согласны. Именно они, кстати, обеспечили парадоксальный выход ЛДПР в Абхазии на второе место по итогам выборов в Российскую Госдуму 18 сентября. Прежде всего, речь идет о представителях национальных меньшинств. Но и среди титульного этноса такие есть. Может, их только смущает, что по плану Жириновского Абхазия должна быть даже лишена автономии. В комментарии к последнему высказыванию Жириновского про Абхазию и Южную Осетию, публикации в прошлую пятницу моего коллеги на «Эхе Кавказа» Мурата Гукимухова «Придется кормить, как весь Кавказ», российский публицист и национал-демократ Константин Крылов высказывает альтернативную точку зрения. Он убежден, что русское общество отнеслось бы по меньшей мере настороженно к идее присоединения южных республик. И вот почему. Скорее всего, возник бы вопрос: ну да, вот мы их присоединим, а теперь придется кормить, как весь Кавказ. Все воспринимают сам факт того, что в России живут не только русские, не как плюс, а как проблему. И в этом отношении все эти разговоры «дайте кого-нибудь захватим», «давайте что-нибудь присоединим» наталкиваются на нежелание присоединять. Конец цитаты. Прежде всего замечу, что Константин Крылов тут, как очень многие, принимает свои настроения за настроения всех. А по моим впечатлениям со стороны, больше все же распространены воззрения а-ля Жириновский, что меня, конечно, совсем не радует. А Крылов, наверное, он мечтает жить в такой моноэтнической стране, как Армения или Польша, думая, что моноэтничность – это ни с чем не сравнимое счастье. Не могу не воспользоваться случаем и не поделиться впечатлениями о прочитанной в августе большой статье Константина Крылова «Фазиль Искандер. Место некролога». Я когда-то прочел ее, намереваясь включить в обзор многочисленных публикаций российских СМИ «Памяти Искандера», но потом понял, что она из совсем другого смыслового ряда. Вот его взгляд на советскую действительность. Пока русские дураки гробились за полярным кругом, чтобы накопить на советский автомобиль, мудрые кавказцы каждый день кушали нежнейшую баранину, запивали домашним вином и не утруждали себя никакой работой, кроме бесконечных застолий. Конец цитаты. Как говорится, не прибавить, не убавить. Но как объяснить такому, кто видит только то, что хочет видеть, что и за полярным кругом гробились люди разных национальностей, и на Кавказе жизнь простого крестьянина была наполнена тяжким трудом. Позднесоветскую Абхазию он описывает как рай. Правда, оплачивался этот рай потом и кровью единственного народа, который в братской советской семье много работал и ничего не получал за свой труд. Как только золотой дождь, изливающийся на благодатный Сухуми, обмелел, бывшие добрые соседи взялись за ножи и начали выяснять, понять, кто тут главный». Конец цитаты. Вот оно, оказывается, как по русскому националисту и невежде Крылову было. А до этого, мол, жили душа в душу. Жириновский и Константин Крылов – это для меня два типа примитивного мышления, каким бы при этом интеллектуальным стилем второй не писал. И как бы они ни полемизировали между собой, это духовные близнецы-братья. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В нашей традиционной рубрике «Взгляд из Тбилиси» его постоянный автор Георгий Нодия знакомит нас с наиболее актуальными новостями.
9 сентября Верховный суд решил принять к рассмотрению иск по делу Рустави-2. Он мог отказаться его рассматривать. В таком случае окончательным стал бы вердикт судов низших инстанций, согласно которому компанию следует передать одному из прежних владельцев, бизнесмену Кибару Халваши. Решение суда в данном случае означает лишь отсрочку. Но за месяц до парламентских выборов она очень важна. Если бы телекомпанию отобрали до выборов, представление о демократическом характере всего процесса серьезно пострадало. Без Рустави-2 было бы гораздо труднее говорить о реальном плюрализме в средствах массовой информации. Возможно, власти решили не форсировать процесс, потому что опасались падения позиции Грузии в различных международных рейтингах, измеряющих уровень демократии или свободы прессы. Но есть и более надежное объяснение. Наверху поняли, что сейчас это делать невыгодно. Если бы Рустави-2 успешно отобрали, скажем, год назад, новая ситуация в СМИ могла действительно повлиять на результаты выборов, естественно, в пользу властей. Политика остальных, более или менее влиятельных телеканалов для них гораздо более приемлема. Да, те могут критиковать отдельные действия правительства, но неукоснительно защищают центральный принцип, составляющий символ меры мечты ее сторонников. Националы – абсолютное зло. Репрессивные же действия против главного независимого телеканала непосредственно перед выборами могли не только вызвать критику демократического сообщества, его можно игнорировать, но и гальванизировать активность оппозиции. Власти, видимо, надеются, что после выборов Рустави-2 все равно отберут на более спокойном фоне. Их оппоненты, наоборот, рассчитывают на поражение мечты в выборах, после чего сенситивный к политическому конъюнктуре суд, по их мнению, не посмеет покуситься на самый популярный телеканал страны. Вся эта история иллюстрирует неопределенность в отношении того, становится ли грузинская политическая система более или менее демократической. Ясно, что Бидзина Иванишвили и его команда понимают свою свободу слова весьма своеобразно. Они сами определяют, какие средства массовой информации следует считать наиболее объективными, то есть приемлемыми. Иванишвили открыто объявил самым сбалансированным телеканал GDS, который принадлежит его сыну, то есть, на самом деле, ему лично. Правительство использует свое влияние, чтобы все более или менее влиятельные средства массовой информации как можно более приблизились к этому идеалу. Недостаточно лояльным сочли телеканал «Маэстро». Изыскали возможность передать его новым владельцам, братьям Гачачиладзе, которые возглавляли оппозицию против Саакашвили в 2007-2009 годах. Но прибрать к рукам Рустави-2 главнее. Он фактически рупор оппозиции, к тому же имеет наиболее высокий рейтинг. Пока он существует, остальным тоже приходится сохранять более или менее критический тон, чтобы не потерять зрителя. Все в мире взаимосвязано. Чтобы приручить независимые СМИ, в данном случае Рустави-2, надо сначала контролировать судебную систему, ибо именно она должна отобрать компанию у нынешних владельцев. На первых порах после прихода к власти мечты суд проявлял большую самостоятельность, чем при Саакашвили, и отверг несколько откровенно политических дел. Но в последние два года ситуация нормализовалась. Власть научилась воздействовать на судей, и осечек больше не происходит. Продолжает действовать на нервы лишь Конституционный суд, но и на него вроде нашли управу. Так что в деле Рустави-2 надежды на справедливое решение суда быть не может. Никому не приходит в голову объяснять упомянутое решение Верховного суда соображениями права. Ясно, что решение политическое. Но, возможно, я относительно оптимистическая интерпретация происходящего. Факт, что в течение 4 лет правления мечте не удалось избавиться от всех оппонентов. Она старалась раздавить оппозицию, в частности национальное движение, но не смогла. Конституционный суд сохранял независимость почти до самого конца. Отнять у националов Рустави-2 обещали в самом начале правления, но цель еще не достигнута. Почему? Ничто все же тормозит забота о репутации, она слишком самоуверенна и просто не спешит, куда Рустави-2 денется. Ей не хватает эффективности и координации, как и во многих других делах. Мешают конституционные механизмы, или грузинское общество выросло и научилось давать отпор власти? Возможно, всего понемножку. Но, конечно, в счете все зависит от результата выборов.
Это был наш постоянный автор Георгий Нодия в рубрике «Взгляд из Тбилиси».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Власти Грузии намерены обустроить туристическую инфраструктуру на территории, прилегающей к плотине на реке Ингури, по которой проходит разделительная линия с самопровозглашенной республикой Абхазия. Правительство считает, что у гидроэлектростанции есть большой потенциал занять достойное место в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Арочная плотина, построенная в 70-х годах прошлого года, века, среди дамб этого типа является самой высокой в мире. Амбициозный проект и возможные риски, связанные с его осуществлением, изучал Владимир Унанянц.
Экстремальный туризм в зоне, прилегающей к конфликту. Так можно охарактеризовать идею проекта Национального агентства охраны культурного наследия, который рассматривает правительство Грузии. Согласно задуманному, плотина на реке Ингури всего через 3 года предстанет еще одной ипостаси – станет туристическим объектом. В проекте музеи, канатные дороги, смотровые площадки, необходимая инфраструктура для спортсменов-экстремалов и даже один из самых высоких стеклянных лифтов в мире. То, что комплекс «Ингури-ГЭС» фактически находится в совместном пользовании самопровозглашенной Республикой Абхазия, авторов проекта не смущает. Ведь речь идет о самой плотине, которая находится на территории, контролируемой официальным Тбилиси. Говорит директор Национального агентства охраны культурного наследия Николо Сантидзе.
После обустройства инфраструктуры важность этого объекта повысится. Это место фактически является вратами в Сванетию, а Сванетия уже туристически загружена. Так что люди будут останавливаться здесь и не только останавливаться, но и развлекаться.
В том, что идея будет иметь успех, в правительстве не сомневаются. Сразу 2 министра культуры и энергетики дали зеленый свет, лично побывав на презентации проекта.
В прошлом году плотина на Ингури получила статус памятника национального значения, и я уверен, что она станет популярным местом в туристических маршрутах.
Заявил министр культуры Михаил Георгадзе. Местные жители также надеются, что проект позволит привлечь больше туристов, а значит, появятся новые рабочие места.
Я всю жизнь работаю на этом объекте. Основной наплыв туристов бывает с 8 до 12 часов. Многие заезжают по пути в Сванетию. Но если построят туристический центр, музей, то они могут здесь останавливаться. А так сейчас у нас нет ни гидов, ни кого-либо еще.
Говорит местная жительница Нона Шанава. Концепция проекта была разработана при помощи эстонских экспертов в области туристической инфраструктуры. Работы предположительно начнутся уже в 2017 году. Ориентировочная стоимость около 15 миллионов лари. Впрочем, в экспертном сообществе к проекту отношение не столь однозначное. По мнению политолога Гелы Васадзе, нынешнее правительство фактически идет по стопам Михаила Саакашвили. Третий президент Грузии тоже любил стеклянные лифты, имиджевые ходы и обустраивал туристическую инфраструктуру вблизи конфликтных зон, за что его критиковали политические оппоненты. Теперь, в преддверии выборов, грузинская мечта также преподносит избирателям масштабные проекты.
Несомненно, грузинская мечта дает своим избирателям вообще конкретный сигнал. Ребята, то, что вам нравилось при Саакашвили, при националах, и то, чего вы лишились, мы это вернем, мы тоже можем вернуть. Именно поэтому есть гораздо более яркие примеры. Возьмем пример технологического университета в Кутаиси. Согласитесь, несколько нелогично
учить сейчас Автодеск технологического университета в Кутаиси, когда 4 года назад буквально был зарублен проект, который уже был на ходу Американского технологического института в Батуми. Как бы мечта сегодня в своих предвыборных обещаниях подает четкий сигнал избирателю. Мы компенсируем то, что вы потеряли. Только проголосуйте за нас.
Говорит Васадзе. При этом некоторые наблюдатели опасаются, что Ингуре ГЭС в качестве туристического центра может стать таким же раздражителем для Москвы и Сухуми, каким был молодежный лагерь Ганмухури при президенте Саакашвили. Впрочем, бывший госминистр по примирению к гражданскому равноправию ничего плохого или политически ангажированного в этом проекте не видит. Не надо искать проблему там, где ее нет, говорит Пата Закарейшвили.
Это никак не касается абхазской стороны, и я думаю, что не стоит здесь искать черную кошку, тем более, что там ее нет, этой кошки там нет. Это довольно далеко от оккупационной линии, и если в свое время абхазы тогда, когда было заявлено, они не реагировали, почему мы сейчас ищем проблему там, где их нет?
Закарейшвили уверен, никакой опасности для самих туристов тоже не будет. Ингуре ГЭС уже находится на одном из главных туристических маршрутов – Сванетию, а значит, осуществление проекта только усилит позиции Грузии на туристическом рынке. И это можно лишь приветствовать. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго!